Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует библиотека иностранной литературы. Когда в библиотеку приходят интересные книжки, а еще лучше интересные авторы, мы спешим с вами поделиться, да, нашей радостью. У нас есть такая возможность. Мы здесь собрались с книгами и с авторами. С нами Валерий Байден, русский и французский культуролог, доктор славянской филологии, писатель со своими книгами. Валерий, добрый вечер. И Михаил Погарский, художник, поэт, даже больше того, бунт-артист, тоже со своими книгами.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Вот, и собрались мы сегодня поговорить о русском и французском авангарде. И вот у нас есть такая замечательная подтема «Осмысляя бессмыслицу». Чем мы будем сейчас заниматься? Ну, небольшое лирическое введение. Дело было давным-давно в одном маленьком голландском городе. Там собрались ученые мужи, они о чем-то говорили, ну и время от времени завтракали и обедали. И вот за одним из завтраков Сергей Сергеевич Хороший, такой чудесный отечественный переводчик, философ, покинувший нас уже, к сожалению, тогда еще живой, рассуждал о пасихазме. Ну, пока еще о пасихазме, сейчас не буду даваться подробности. Один ехидный господин его спрашивает: Сергей Сергеевич, а вы сами пасихазм практикуете? По-моему, он промолчал, чем доказал свою собственную правоту, да, и стихи, и молчание. Такой вопрос к вам. А вы как с авангардом вообще? Как он у вас?
Как возник авангард в моей жизни?
Да, и как вы возникли, да, в авангарде?
Ну, это просто интерес был поначалу чисто интеллектуальный, потому что запретный. Потому что интерес этот возник в советское время, а тогда как-то не очень жаловали эти темы. Ну и все, что... Я был молодой, бесстрашный, все, что было запретно. Я пытался каким-то образом постичь, познать. Пойду, кстати, в библиотеку иностранной литературы, смотрел здешние.
А куда еще?
Да. Вот тут какая-то была относительная свобода. Можно было посмотреть листа, читать какие-то книжки. Я читал это по-французски, но не так, как сейчас. Вот. И постепенно я понял, что это одна из важных тем моей жизни. Ну, авангард – это искусство невозможно, скажем так. Если искусство возможно, это дипломатия, а тут искусство невозможно. Авангард и вот абсурд.
Это наиболее крайне. Так что, про дипломатию хорошо, а вот реализм – это искусство возможного или невозможного?
Это и так.
Нет, вообще любое искусство, да, это, наверное, все-таки что-то про невозможное, да, Михаил?
За гранью. Ну, надо выйти за грань.
О! Да. То есть где-то искусство на грани, а это точно за гранью.
Это искусство в одной статье, вот я сейчас расскажу про эту книжку, если позволите. Она большая, там почти 40 статей, написанных и опубликованных в течение 40 лет. И я не буду сейчас презентовать эту книгу в подробности, потому что там от архаики до наших дней там много разделов.
Архаика – отдельный разговор.
Да, отдельный разговор.
Кстати, когда я вас представлял, вот этот вот доктор славянской филологии, я чуть не сбился, не сказал, что вы доктор славянской мифологии, это тоже ваша тема, да?
Ну да.
Ну все, это прошло.
Да, это если архаики. Но если касаться последнего раздела, где, в котором включены неопубликованные статьи, самые последние из них, это как раз статья Веденского. Называется она так: «Беженец к Богу. Духовная притча Александра Веденского». Так вот, в этом же сборнике есть статья «Поэтика предел» у Хлебникова и у Маяковского. Так вот, я согласен, конечно, что авангард пытался все время раздвинуть пределы, преодолеть пределы. Но, например, самый главный экзистенциальный предел – это жизнь и смерть. И вот есть там тоже статья, называется «После авангарда между экстазом и самоубийством».
И это все в этой книге, да? «Архетипы и символы русской культуры» Валерий Байден. Книжка вышла у нас в этом году, да, в Санкт-Петербурге, вот здесь, в Италии.
Да. Ну, в общем, эта книга содержит так много всего, и сама каждая статья для меня лично так много всего содержит. Ну, например, между экстазом и самоубийством. Речь, конечно, идет здесь вот о Хлебникове. Но я не уверен, что все знают одно из последних стихотворений «Курильщик Шира», 21 год. Там он просто пишет, как мне кажется, о своем таком мистическом...
Может, его, да, как-то надо освежить и там, вообще заново начать.
Да, там, например, такие строки: «Как пленник цепей железных, дыма прикован к облаку желаний. Красиво, ну, страшновато. И как-то совсем уже безнадежно. 28 июня 22 года, то есть близко не через год, то есть мы написали это стихотворение, Хлебников скончался, и его смерть очень походит на смерть наркомана. Его друг Маяковский в поэме «Человек» 16-17 года тоже как-то упоминал некого аптекаря, которого он просил: «Дай душу без боли в простор вывести». Но решил все-таки закончить, как он тоже писал, свою жизнь, точку пули в конце. Вот, например, вот эти вот два очень ярких представителя авангарда, конечно, были знакомы Введенскому, Берегутам. Я не думаю, что стоит сейчас говорить подробно о Берегуте, о ней много известно, фактология, вообще много публикаций. Но вот конкретно одна фигура, которая меня все время привлекала, фигура Александра Введенского, стоит такого подробного разговора. Он был сыном генерал-майора царской армии, и, то есть, простите, внуком, и внуком священника по другой линии. То есть у него, конечно, в биографии, в прошлом, сплелись очень много разных линий. Конечно, он получил, как тогда и полагается, религиозное воспитание. И вдруг после революции полный слом всех парадигм, как это говорится. Его понесло совершенно неведомые какие-то причины, ну, в разгон, скажем так, о том, что он метался почти всю жизнь, может, внутренне, потом даже внешне, между разгоном и покаянием, это гораздо реже, чем между экстазом и самоубийством все-таки. И вот...
Смотрел, посмотрели.
Ну, все-таки, знаете...
Все равно хоть Федор Михайлович получается, да, как не верти.
Вот. Согласимся, все-таки, знаете, пересечь предел.
Вот-вот. Все-таки, вот я вот к этой теме хочу, про пересечение предела. Так, значит, это еще были советские времена, когда авангард был какой-то антитезой, да, культурный, довольно значимый. И вот началось какое-то общение, да, ваше с авторами, а может даже с живыми людьми. Вы кого-нибудь вживую видели вот из того поколения?
Я был очень любым авангарда, наверное, лучшего на стране, просто авангарда, академик впоследствии мысленных сравнений. Нет, Владимирович.
Нет, Владимирович.
Да, я же слушал его лекции, когда учился в Минстраке.
Ну,
историческое отделение было очень сильным отделением. Вот. И там эти темы поднимались. Но опять же, в академическом ключе, но мне хватало, чтобы дальше самому развиваться. Потом была очень интересная возможность. Это была библиотека Маяковского. В его музее-квартире где-то за Таганкой. Там, я забыл, как переулок называется. И вот в этой библиотеке было замечательное собрание книжное в этом музее. И можно было туда просто-напросто сходить и все это прочесть. У Маяковского было великолепное собрание книг по авангарду.
Из зарубежного в том числе?
Ну, да, но мне интересовало в то время то, что...
А, потому что русские, да?
Да.
Русские, ранее советские.
Да, это было настолько много всего, что сразу... В сущности, вот это изучение авангарда растянулось на 40 лет. И только в конце вот этого слова, скажем, ближе к концу, когда я уже был во Франции, учился там в университете Нанси, писал там докторскую, я предложил тему такую, архаика русского авангарда, артистика, авангарда, понимаешь? И тут соединились эти два интереса. Интерес к архаике возник от интереса к авангарду. Это поразительно, парадоксально, но на самом деле внутри...
Здесь мы останавливаемся, потому что это новый и очень крутой виток в нашем разговоре. Дадим возможность Михаилу, да, изъясниться про авангард. И потом к архаике. Мы прям так, да, знаем. Михаил, что у вас?
Ну, для меня авангард – это в первую очередь, как я сказал, что это люди, которые пытались выйти за грани искусства, за грани познания, за грани жанров, за грани книги в том числе. И я пришел к авангарду в первую очередь через книгу художника. Дело в том, что современная книга художника российская, она идет отсчет от русских футуристов, от русского авангарда. И это, на первый взгляд, может показаться достаточно странным, потому что, ну, в то же время были, например, роскошные книги, которые делали мироискусники, которые тоже к книге подходили как к такому комплексному, что это не просто иллюстратор.
Я не стихотворник.
там же строили книги. Но тем не менее отсчет ведется именно от туристов, которые издавали, в общем, такие тоненькие литографские книжечки, которые тот же Александр Ленуа назвал «Скоморожьи альбомчики». И казалось бы, да, «Скоморожьи альбомчики» – это ваш образ.
Здорово!
Да, да.
Это так запоминается, так звучит, как есть.
Да. Вся как бы, игра была в том, что футуристы после, пожалуй, Уильяма Блейка через 100 лет впервые сделали книгу инструментом для своего художественного жеста. Они использовали ее не... они не работали на книгу. Книга работала на них. Вот они эту формулу взяли и перевернули. Если Бенуа и мир-искусники, они работали на книгу, они старались сделать книгу храм, да, вот они выстраивали
из первичного текста, это приложение к нему каким-то образом.
Первичное движение, да. А здесь было первичное движение, а книга была их оружием. Они использовали книгу в своих корыстных целях, чтобы провести свои идеи, чтобы провести свою политику искусства в мир. И вот книга здесь оказалась универсальным инструментом, потому что у них происходил сплав поэзии и визуального ряда. А там соединились все, книга как раз объединяла. Они же делали это все часто очень коллективно. Вот даже, например, там книгу «Мир с конца», да. Они собирались там у кого-то в мастерской, на литографском камне, там, делали картинки, на огромном папире.
Я сейчас возьму и процитирую, да? Это из каталога «Следы после мишени», это лучизм, манифест лучизма, да? Вот что они говорят. Мы заявляем, что копии никогда не было. Это, кстати, основополагающее, наверное, для современного искусства. Нет никаких копий. И рекомендуем писать картины, написанные до нашего времени, подтверждая, что искусство под углом времени не рассматривается. Все стили мы признаем годными для выражения нашего творчества, там дальше футуризм, кубизм, орфизм, лучизм и так далее. Напряженность чувства и его высокий подъем ценим больше всего, то есть движение.
Безусловно. И это был как раз на самом деле уже начинался спор именно с футуристами. Это вот как раз лучистые, а после этого всечество, которое разрабатывали и Илья Зданевич, и Илья Данцю, это был определенный спор с футуристами, они уже перешагнули через футуризм и двинулись дальше. Вот эта замечательная сентенция, что в искусстве нет времени, которую сформулировали Илья Зданевич и Илья Данцю, она, на мой взгляд, гораздо более глубже, чем то, что пропагандировали и итальянские футуристы, и вслед за ним наши футуристы.
То есть, упраздняя время и пространство,
мы
не попадаем за грань вообще
всего. Да. И вот не случайно, когда мы делали выставку, посвященную Данилевичу, я назвал эту выставку «Данилевич здесь и сейчас». То есть вот мы также пытались преодолеть это время, и Данилевич был на нашей выставке. Да, он был реально,
Потому что не переписывались, насколько я помню. Да, и это на самом деле, кстати, прямо образ Данилевича, я опять процитирую, да, когда он открывал вот эту новую школу русской поэзии, да, послал приглашение Анаре Бальзаку и Виктору Гюго.
Да.
Виктору, простите. Да, памятником. И вот тоже замечательный слава, прямо вот почти творил. И если вы не хотите прослыть слепыми, вы должны со мной согласиться, что как бы то ни было, несмотря на почтальона, я был услышан. Виктора Гюго, Анаре Бальзака, который присутствует среди нас. У него была абсолютная уверенность, что он был услышан. Короче, как у вас верно.
Абсолютно точно. Ну, я там продал что-то его игру, я отвез приглашение ему на нашу выставку на его могилу, на грузинское кладбище близ Парижа, и возложил туда эти приглашения, он был приглашен и, естественно, вынужден был явиться. А куда деваться? Куда деваться? Раз пригласили, надо приходить.
Да, авангардный жест, конечно.
Так вот, об этом-то мы и говорим.
Да. Но вы знаете, что интересно можно добавить, что отношение к времени у авангарда русского поменялось. Изначально было не таким такого итальянского, как у другого. Что такое будущники? Они на самом деле отрицали будущее, футуристическое, машинное, прогресс, как и сам. Потом они отрицали и светло-коммунистическое будущее. Они отрицали еще и прошлое в том же времени. Что же они утверждают? Они настоящий мир, хик-и-мук, знаете, как это говорится, здесь и сейчас. Это тоже, в общем-то, это, действительно, это жест. А книга для них иногда была нужна, иногда не нужна. Они просто вживую общались с аудиторией друг с другом. Но потом возник вот такой феномен поиска сквозь время не будущего, а вечности. И вот тут мы подходим к теме атрибутов этих поздних авангардистов, которые преодолели очень многие соблазны раннего советского авангарда, вообще игрового авангарда до революционного. Потому что тогда, конечно, эта линия игровая была очень развита. Потом революция как гильотина отсекла вот эту линию игры. И в конечном счете карнавальность первых там эйфорических таких годов, 18, допустим, год, анархических, она вообще...
Просто год карнавальное шествие, да, это там было еще вполне, да?
Да, пытались эту стихию карнавала использовать в своих целях пропагандистских. Но что потом? Потом русский авангард, вот этот самый радикальный, я имею в виду здесь, Абилюк, это тоже не страшно карнавал, он ушел в подполье, он был лишен книги. Вот это решение книги очень красноречиво. Когда авангард, когда Абилюк нашли книгу, открыли свою книгу, совсем недавно. Совсем недавно был издан в 82 году Нейлхан, двухтомник Веденского, до этого были какие-то отдельные тексты, опубликованные за границей. Тогда же был опубликован Харрис, и хорошо, они были опубликованы, но до сих пор, кстати, не до конца поняты. Вот я читал много довольно того, что написано о Харрисе, и, ну, даже больше то, что писали и пишут о Веденском, и столкнулся, знаете, с феноменом неполного понимания, или даже неправильного понимания. Даже человек близкий Веденскому и спасший его наследие для нас, я говорю, русским, простите, он толковал не всегда точно какие-то интенции.
Он не то чтобы не точно, он был самостоятельным автором, да, в этом движении Абилюков, у него была тоже своя позиция.
Ну, без исполнения.
Я просто хочу сказать, что помимо всего прочего существовала живая традиция, хотя она была, конечно, подполье, не подполье, да, но где-то существовала очень локальных местах в Ленинграде. Но она не прерывалась. То же семейство художественное, это Роботов, да, Лисопор, то же самое, да, Друзкин, они передавали и иногда даже действовали. Я помню, как почтеннейший Робот, которому сейчас 90, по-моему, еще недавно катался по Куда-Цивинке с моноклем по Невскому проспекту на велосипеде. Потому что была такая художественная потребность.
Да. Эта потребность в советское время могла реализовываться только в подполье. И поэтому подпольное существование художественного авангарда, мастерских, каких-то без всяких выступов, без надежды быть выставленным. Она продолжалась. То же самое в кружке чинарей, как они себя называли, эти беседы втроем, вчетвером и так далее. Ну кто это конечно, Ханс, Веденский, тоже Друзкин, Липацкий. Мы знаем этих людей. Одно время он был близок к Заболоцке, потом отошел. И вот что я хотел бы сказать о Веденском. Почему этот человек, прошедшего огневоды и медведу, как говорится, массу всяких соблазнов, все грехи, кроме смерти, пожалуй. Вот. А он не убивал. То есть он никого не убивал. И себя не убивал. Это считается смертный грех, я понимаю. Вот. Он вдруг с ним произошел некий переворот в 30-м году от такого анархического письма. На него, безусловно, повлияли дадаизм и русский, и европейский, тогда это еще можно было так-то считать, слышать, границы не были перекрыты. И, конечно, французский сюрреализм, я думаю, что он читал очень свободно читал по-французски, и, конечно, он неизвестный сюрреализм Андре Бретона, который вышел в 1924 году. В Москве, в России, в Петербурге, тогда в Ленинграде, был, конечно, врачи Леполит. Это автоматическое письмо, хотел автоматик, который говорил Бретон. Его вот призывы к погрузиться в сновидение, в подсознательное. Все это было чрезвычайно близко к поэтике Веденского, да и того же Харриса. И вот перерыв, простите, переворот. В 30-м году у него такие возникли три темы, которые определили всю его жизнь. Это тема времени, тема смерти и тема Бога. Все остальное выходило и проистекало из этих тем. Они настолько всеобъемлющие были, что в сущности он не нуждался в каких-то дополнительных еще важных сюжетах. Все нанизывалось на этот такой триединый сюжет, потому что взаимосвязь этих трех сюжетов, безусловно, для него и для тех, кто считает Веденского. Так вот, чтобы почесть и понять Веденского, я такой, использовал метод литературной герменевтики, то есть искусство понимания, искусство истолкования. Что оно требует, это искусство? Оно требует полное погружение во внутренний мир автора. Не твой мир, не твоя попытка что такое понять, а сначала через биографию, через его вот внутренние ощущения попытаться проникнуть. Это, знаете, как проницательный собеседник, когда ты с кем-то беседуешь, ты понимаешь, что он тебе хочет сказать. А есть люди, которые просто духовно не слышат собеседника. Они сами все знают, как это собеседника. Это совершенно неверно. Вот такое, знаете, рехабьянство по отношению к бедняцкому недопустимо. И ему нужно полностью довериться, полностью доверять.
Это же невозможно, как и с Ильясом, да? Ну, здесь был прям прямой контакт и абсолютное доверие.
Ну, у меня несколько иной подход. Да. Тут именно не герменевтика, а мне важен диалог. То есть я, собственно, с Ильясом, я вступал в диалог. Я продолжал его тему, я развивал его тему. То есть вот это так же, как он пригласил Григория Казака на свою выставку, я его приглашал. То есть это не истолкование того, что делал Ильяс, не попытка проникнуть в его внутренний мир, а именно вот такая живая беседа.
Герменевтика предполагает реставрацию и конструкцию контекста.
Да.
А уж насколько глубоко, это другой вопрос.
Да. Но вот тут все-таки вот для меня принципиально то, что когда ты делаешь дела, которые так или иначе пересекаются с тем, что делал, скажем, тот же Данильевич, да, или что делал Хлебников, как бы раскрываешь его, но не на интеллектуальном уровне, а на уровне образа, на уровне чувства, на уровне того же языка, на уровне звука. Вот какие-то вот такие вот, но есть какие-то вещи, которые, вот Ницше в свое время сказал, что в искусстве должны оставаться такие вещи, которые навсегда должны оставаться тайными. Вот это некий флёр тайны, это одна из основополагающих вещей искусства. Вот пусть эта тайна как бы остается. Он что-то там сделал, что-то сделал Веденский, что-то сделал Зданин, что-то сделал Хлебников. Там вот составлены, ну, там, я не знаю, там огромные словари аналогизмов Хлебникова, да? Конечно, они имеют смысл, конечно, это замечательно.